эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц в 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Сейчас мы будем говорить об Олеге Сенцове. Его сестра и адвокат заявляют о критическом состоянии, в котором сейчас находится украинский режиссер и узник Кремля. Прекращать голодовку он пока не собирается, а мировые лидеры обсуждают его судьбу. Попытаемся выяснить, что же сейчас происходит с Сенцовым, насколько это опасно для его жизни и может ли международное посредничество помочь в его освобождении. Все это мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
С нами на связи адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благодарю, что связались с нами. Напомню, что недавно вы виделись с Олегом, нашим слушателем, и Сенцов потерял, по вашим словам, 30 килограммов веса, страдает от сердечных проблем из-за голодовки, и вот его пульс сократился до 40 ударов в минуту. Выглядит он плохо, но пытается справиться, тогда вы заявили французскому информационному агентству АФП. Вот у меня в связи с этим к вам такой вопрос. Вот действительно ли настолько критична ситуация? То есть фактически описанная вами ситуация говорит о том, что он на грани жизни и смерти.
Чтобы вы понимали, значит, человек переживает уже третий кризис. Значит, первый кризис у него был, когда он входил в голодовку, соответственно, там было плохое состояние. Две недели его держали в одиночной камере. Потом второй кризис у него случился, когда он уже находился непосредственно в больничной палате. И где-то две недели назад пошел уже третий кризис. Третий кризис, собственно говоря, затяжной, это когда затухают определенные, так скажем, биологические особенности человека. Это начинает проявляться в том, что у него плохо работает сердце, плохо работают почки, плохо работает печень и иные внутренние органы. Появляется анемия, не выделяется гемоглобин, вследствие чего человек начинает себя достаточно очень плохо чувствовать. Этот затяжной кризис у него идет уже две недели. Сейчас уже пошла, по-моему, уже третья неделя с этим затяжным кризисом. И было это все развитие на фоне жары, которая была в Лабытнанге. Там до плюс 40 доходилось. Тем более там кондиционеров нет, содержится он в больничной палате колонии, где, собственно говоря, ну, хоть окна открывай, не открывай, бесполезно, там никакого сквозняка нет. И, соответственно, достаточно суровые условия содержания. Очень душно.
Дмитрий, скажите, пожалуйста. Да, слушаю вас.
И четвертый кризис, соответственно, он уже будет сопровождаться тем, что будут отказывать внутренние органы. Вот и все. Третий кризис, он опасен тем, что на фоне того, что происходит голодовка, внутренние органы начинают потихонечку готовиться к отказу. И, соответственно, поэтому человеку становится достаточно плохо. Что и происходит с Олегом Сенцовым. У него фактически критическая ситуация. Там хоть какую пищу, а искусственное кормление ему дают. Он ест его ровно столько, чтобы оставаться в сознании, чтобы не терять сознание. И чтобы его не этапировали потом в гражданскую больницу и не подключали к каким-нибудь там аппаратам.
Дмитрий,
начали там принудительно кормить.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, а вот насколько я понимаю, вы общаетесь с врачами, и они дают какой-то приблизительный прогноз, когда этот четвертый кризис может случиться?
Вы знаете, дело в том, что врачи сами говорят Олегу, что это зависит от индивидуальных особенностей организма. У каждого человека по-разному. Он может случиться завтра, может случиться через неделю, через месяц, собственно говоря, исходя из той обстановки, в которой находится Олег. Поэтому никто не дает никакого прогноза, потому что у каждого человека это может случиться индивидуально. У некоторых, например, может быть два кризиса, а на третий уже пойти уже отказ органов. У Олега, собственно говоря, голодовка протекает таким образом, что у него третий кризис вот этот затяжной, а когда четвертый этап наступит, никто не знает.
А вот скажите, я так понимаю, что если Олег начнет терять сознание или начнут отказывать органы, его начнут кормить принудительно, вы этого ожидаете?
А, не совсем так. Если он начнет терять сознание на фоне отказа органов, соответственно, его этапируют в гражданскую больницу. Там уже врачи пообещали, что они прикуют его, соответственно, к кровати, подключат к определенным системам жизнеобеспечения и постараются вывести его из голодовки тем, что они начнут фактически его принудительно кормить. Вот, в принципе, такая ситуация. Олег старается этого избежать. По этой причине он начал и принимать искусственную смесь медицинскую, которая не является пищей, соответственно, для того, чтобы не терять сознание и продолжать голодовку.
Угу. А, ну и вот напоследок, Дмитрий, скажите, вы как у вас как у адвоката есть какие-то намеки на то, что Олега Сенцова могут в ближайшее время освободить? Есть ли какие-то факторы, которые бы свидетельствовали об этом? Потому что вот мы слышали о том, что, например, Владимир Путин будет сегодня общаться с французским президентом Франсуа Макроном об Олеге Сенцове, и у многих, возможно, с этим могут быть какие-то надежды.
Ну, соответственно, мы будем надеяться, что они придут к какому-то взаимному согласию. Плюс я еще напоминаю, что Украина предложила, так скажем, разрешить данное обстоятельство определенным способом. Это либо взаимный обмен, либо обмен один другого там и так далее. Там много вариантов было предложено со стороны Украины. Но, как показывает ситуация, то, что передает информацию Москалькова, уполномоченного по правам человека в России, что у Олега стабильное состояние, его состояние ничего не угрожает, то я, честно говоря, сомневаюсь, что мы сейчас будем приходить к какому-то адекватному развитию событий и, соответственно, возможному освобождению Олега либо освобождению других политзаключенных. Он же ведь не только для себя старается, он старается в основном для других людей. Про себя-то он как раз-то ничего не говорит, чтобы его освобождали. Он хочет запустить процесс обмена.
Что ж, Дмитрий, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами был адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе. Мы продолжаем говорить о судьбе украинского политзаключенного. Мы связались перед эфиром с его сестрой Натальей Каплан, и она нам рассказала, что получила тревожное письмо от него, и мы поговорили с ней, попросили рассказать о письме подробнее. Давайте послушаем.
Состояние Олега сильно ухудшилось. У него началась анемия, сердце бьется 40 ударов в минуту, жалуется на боли в сердце, а также, ну, в общем, на плохое состояние, практически не встает. Сейчас встает только в случае крайней необходимости. А еще, конечно, очень тревожное письмо он мне написал. Он там просил больше не говорить ему, что свобода рядом, потому что он больше, видимо, на это не надеется. Ну и сказал, что конец уже близок. ЕСПЧ предлагала ему добиваться перевода в обычную гражданскую больницу как можно ближе к прописке, но Олег отказался, мотивировав это тем, что этап он просто не переживет. Надо понимать, что для заключенных в России не предусмотрен медицинский самолет. Обычные поезда ими хоть несколько месяцев, это крайне тяжело, даже будучи здоровым. Также Олег отказался ложиться в городскую больницу Лабытнанги, это город, где он сидит сейчас, говорит, что там к заключенным относятся еще хуже, чем в тюрьме, гораздо хуже. Он там был уже в реанимации и говорит, что они скорее навредят, чем помогут.
Итак, мы продолжаем наш разговор. Это были слова сестры Олега Сенцова Натальи Каплан. К нам же присоединяется к разговору Людмила Леонтьевна Денисова, украинский омбудсмен. Людмила Леонтьевна, здравствуйте.
Да, добрый день.
Благодарю, что связались с нами. И вот вы буквально недавно опубликовали фотографию Сенцова, которую прислали вам с российской стороны. Интернет буквально взорвался перепостами этой фотографии, и многие выражают сомнение, что на ней, что она актуальна, что там Олег Сенцов был снят вот вчера или позавчера. Что это, многие говорят, что это может быть какая-то старая фотография. Есть шансы, что это все-таки актуальное фото?
Вы знаете, мы долго находились же в переговорах с Москальковой по поводу того, чтобы все-таки нам дали кусочек посмотреть видеосвязи ее с Олегом. Либо все-таки, когда вы такие уже совершенно критические комментарии о критическом состоянии здоровья Олега, и вот сейчас они у вас прозвучали, и адвоката, и его сестры Наташи, я снова обратилась к Москальковой и сказала, ну, хотя бы вот пусть там кто-то сходит, САК, который уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком округе автономном. И вот все-таки показали нам кусочек, как там Олег себя чувствует, чтобы и мы могли быть уверены, что Олег есть, Олег жив, Олег в таком состоянии находится, в котором может человек находиться, конечно, на 88-й день, сегодня 89-й. Она проводила переговоры по поводу того, чтобы предоставили нам такую возможность, чтобы снять кусочек и показать видеосвязь или разговор, или снять ли на камеру, и разместили этот кусок в интернете. Но, к сожалению, я так поняла, что переговоры эти не были успешно закончены. Тогда мы снова с ней опять, говорю, хотя бы фотографию актуальную на тот период времени, как вот 9 августа это было. Она пообещала, и было решение в Федеральной службе исполнения наказаний о том, что если Олег будет согласен, то такое фото сделают и мне отправят, какого. И такое фото разрешили сделать, Олег согласился, и вот, насколько мне известно, и насколько мы можем верить нашим российским, моим российским коллегам, что оно было сделано актуально 9 августа 2018 года, и там 18:49, по-моему, было такое время, но с учетом того, что это Лабытнанги, и там как раз на 2 часа больше, чем у нас, то это как раз 16:49, я получила это фото 17:49. Там, с копейками. И Москалькова утверждает, что это именно так, это актуальное фото, и именно это фото, которое сделано было в тот момент, когда Олег в это время находился в камере, в которой он отбывает наказание, в медицинской части этой колонии.
Людмила Леонтьевна, вот прежде чем мы перейдем к нашему, к следующему моему вопросу, я просто хотел бы напомнить нашим слушателям, что 8 августа стало известно, что президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео призвал усилить давление на Россию для освобождения заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова и всех украинских заложников. Также информационное агентство Рейтер со ссылкой на свои источники в Елисейском дворце вчера сообщило, что вопрос Сенцова в своем разговоре с российским президентом Владимиром Путиным будет поднимать его французский коллега Франсуа Макрон. И вот буквально 2 дня назад в своем интервью для радио «Крым Реали» адвокат Николай Полозов заявил, что именно давление Запада может привести к изменению позиции Кремля в вопросе политических узников. И вот, Людмила Леонтьевна, по вашему мнению, подскажите, вот вы согласны с такой мыслью Полозова, который говорит, что в принципе Украина мало что может сделать, потому что Путин, в принципе, использует этих людей как заложников, и только вот давление Запада может заставить его изменить свою позицию по этому вопросу.
Я не полностью могу согласиться с этим, что только давление Запада. Нет, конечно, и надо видеть, как наш президент, да, он делает, и переговоры проводил с Путиным. Проговоры проводятся всеми международными его визави, что со всеми международными организациями. Используется любая площадка для того, чтобы все-таки решить этот вопрос освобождения заложников, освобождения наших политических заключенных, обмен возможный. Но, к сожалению, российская сторона не отвечает даже на те посылы, которые делает Украина. Или в Минских, или по исполнению Минского протокола. Уполномоченная президента в Минской группе Ирина Геращенко сколько раз направляла эти списки. Я уже направляла эти списки тоже уполномоченной по правам человека. Я считаю, что каждое действие, направленное на давление на российскую сторону, на давление президента, который единственный может принять такое решение освобождения наших заложников, обмена наших заложников, оно действует. И любая капля может быть последней. Поэтому и вам благодарна за то, что вы это делаете. И вы, и все средства массовой информации, которые находятся в Украине и за пределами Украины.
Людмила Леонтьевна, а вот что еще можно было бы сделать для того, чтобы помочь Олегу Сенцову?
Любая поддержка, я думаю, что он все равно ее слышит, и она ему нужна. Нужна ему, нашим Володе Балуху, нашему Стасику Кузову, Карпюку, Кольченко, Грибу, всем нашим мальчикам, которые на сегодняшний день являются бранцами Кремля, как на территории Российской Федерации, так и в моем любимом временно оккупированном Крыму. Безусловно, все слова поддержки, все наши действия, они очень важны. Очень важно, чтобы мы сейчас все-таки в тот период времени, когда комиссия по вопросам помилования на территории Малоненецкого округа, автономного округа Российской Федерации начинает рассматривать, я надеюсь, что начинает, потому что документы о рассмотрении заявления мамы Олега Сенцова Людмилы находятся как раз на помиловании в этой комиссии. Я вчера обратилась в эту комиссию, чтобы они как можно более в срочном порядке рассмотрели и все-таки предложили президенту Российской Федерации помиловать Олега. И вот те действия, которые мы проводим, в том числе и как отмену 1:1, отмену 36/36, они все помогают Олегу сегодня как символу всех политических заключенных, которые находятся сегодня в плену у президента Российской Федерации.
Людмила Леонтьевна, скажите, вот вы только что сказали о комиссии, которая может начать рассматривать. Есть ли какая-то возможность понять, происходит это или нет? Или пока что никаких достоверных данных у нас просто нету?
Вот смотрите, в конце июня мама Олега отправила такое заявление о помиловании на президента Путина. Это заявление поступило в администрацию президента, и я тоже обратилась в администрацию президента и непосредственно руководителю администрации президента господину Войно для того, чтобы они максимально быстро рассмотрели это заявление. Теперь нам стало известно по источникам, которые дали нам такую информацию в администрации президента Путина, что уже этот документ направлен в федеральную комиссию. У них, к сожалению, там 10 лет назад ликвидирована такая специальная комиссия по помилованию, которая при президенте Путине. Они рассматривают это в федеральных округах. Поэтому федеральный округ, тот, который рассматривает и должен рассмотреть это ходатайство о помиловании, это как раз и Малоненецкий автономный округ. И там такая комиссия по вопросам помилования. Поэтому мы обратились туда, поскольку нам стало об этом известно. Мы обратились туда через МЗС, через Министерство иностранных дел Украины, для того, чтобы они дипломатической почте отправили эти документы непосредственно в Малоненецкий. И мы просим, чтобы как только они рассмотрят, то результаты своего рассмотрения отправили в консульский отдел в Екатеринбург, чтобы это ж долго не ходили все эти документы, чтобы опять же мы получили как можно быстрее решение о рассмотрении этого помилования.
Что ж, Людмила Леонтьевна, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами была Людмила Денисова, украинский омбудсмен. Мы продолжаем говорить о судьбе Олега Сенцова, о перспективах его освобождения. Накануне эфира мы связались с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым. Он сравнил голодовку сейчас и в советское время, когда он также протестовал методом голодовки. Давайте послушаем его комментарий.
Я вот точно не знаю, как идет процедура голодовки в нынешнее время. Но в советское время было четко так. Если примерно 7-8 месяцев состояния здоровья принимали решение о принудительном кормлении. Сейчас вроде бы спрашивают у согласия у голодающих, что, в общем-то, не очень корректно. Не знаю, как-то говорили, что будто бы Сенцов дал согласие принудительное кормление. Хотя принудительное кормление, это тоже считается голодовкой, раз сам не принимает. Но в некоторых случаях, если не получают согласие, они только ограничиваются, по-моему, уколами глюкозы и все. А это опасно, это ненадолго человек тогда остается в жизни. Мне просто непонятно сейчас, какова ситуация вот с принудительным кормлением у Сенцова. У Балуха я знаю, что принудительного кормления нет, но он там что-то пьет.
Мустафа Джемилев также рассказал об информационной изоляции вокруг ситуации с Сенцовым и сказал, что во времена его голодовки заключенный мог позвонить и сообщить о здоровье.
случае с Сенцовым действительно его там загнали на край света и никаких... Но вот в других частях, скажем, России все-таки практикуются там телефонные разговоры. Если не у самого, скажем, заключенного, то кто-то там из блатных у них можно взять и сообщить. Но сейчас, к сожалению, вот с Сенцовым такая ситуация, что никаких известий нет. Мы только вот адвокат иногда сообщает. Но адвокат, у меня нет склонности доверять к этим адвокатам, потому что я его не знаю. С другой стороны, сестра немножко противоречивая говорит такие не совсем понятные вещи. Словом, ясности нет там.
А разницу в подходе к здоровью заключенных тогда и сейчас лидер крымских татар знает не понаслышке. Давайте послушаем его мнение.
Но опять-таки у меня стабильно и пошло, вот если не ежедневно, то через день, иногда через два дня, вот это принудительное кормление, это поддерживало жизнедеятельность организма. Как у них обстоит, я не знаю, по крайней мере, у Сенцова. С Балухом-то еще как-то мы поддерживаем какие-то контакты, но с Сенцовым нет. Ну, постоянное чувство голода, независимо от того, какая форма, все равно чувство голода – это самое страшное.
Мустафа Джемилев также рассказывает, что начинает сниться еда в таких ситуациях, и от этого еще сложнее.
Наверное, у кого как, но мне все время снилось. И самое плохое то, что вот как только начинаешь во сне кушать, сразу просыпаешься. И во сне тоже покушать нельзя никак. Почему-то горячие узбекские лепешки с молоком. Как будто бы больше вкуснее ничего нет, но мне вот это вот очень часто снялось.
Стоит ли поддерживать голодовку человека или его отговаривать? Вопрос Мустафа Ага считает некорректным и рассказывает, что у каждого голодающего свой запас прочности.
Это некорректно. Конечно, никто не скажет, продолжай голодовку. Но они тоже, что им говорить, что вот наносит вред здоровью, можешь умереть, так они без этого знают. Зачем это им говорить? Но нам, гражданам Украины, надо помнить, что они там голодают, в том числе за нас. Мы должны делать все, что можем для их освобождения. А это, в первую очередь, мобилизировать международную общественность. Знаете, у каждого какой-то определенный запас прочности. Но вот у Сенцова я вижу очень большой запас, и решительность большая, и мотивы голодовки очень благородные. Сказать нечего. Но я чувствовал, узнал, что все время в этот... Правда, узнал уже чуть несколько позже, что вопрос о Крыме, проблеме крымских татар... Почти ежедневно во всех западных радиостанциях говорили о какой день у меня голодовки, и в то же время все время рассказывали, в чем суть, почему этот человек голодует. Это была главная моя задача. Собственно говоря, объявляя голодовку, я и не рассчитывал, что меня не освободят. Но вот это вот главная цель, что вот каждый день я чего-то добиваюсь, это давало мне сильную силу.
Это были слова лидера крымских татар Мустафы Джемилева. Мы продолжаем наш разговор об Олеге Сенцове, о перспективах его освобождения, о голодовке. Буквально через минуту к нам присоединится Борис Захаров, руководитель адвокационного центра Украинского Хельсинского союза по правам человека, но режиссеры сообщают мне, что у нас на связи есть слушатель. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Я жутко извиняюсь, но я попрошу режиссера все-таки отключить звонок, потому что ни мне, ни моим, ни слушателям, я думаю, просто непонятно ни слова. Если у вас есть что сказать, может, попытайтесь передать через режиссеров. Я озвучу этот вопрос в эфире, и мы попытаемся обсудить его с Борисом Захаровым. Он уже на связи с нами. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот, Борис, вы фактически один из инициаторов призыва к Олегу Сенцову прекратить голодовку. Подскажите, пожалуйста, вы верите, что Сенцов поддержит этот призыв?
Это не совсем так. Тут вышла путаница. Одним из инициаторов является мой отец Евгений Захаров.
Я
присоединился уже позже, когда уже письмо было опубликовано и был призыв к... активистам его поддержать, то я уже поддержал его после.
Угу. А, Борис, я прошу прощения за неточность в эфире.
Ничего.
Но тем не менее...
Часто путают.
Нет, это проблема. Ну, то есть я вынужден все же принести извинения. Подскажите, пожалуйста, вот тем не менее, по сути вопроса, вы верите, что Сенцов поддержит этот призыв?
Я не знаю. Наверное, он уже не поддержал. Собственно, обращение к нему уже попало, и он уже продолжает голодовку.
Угу. А насколько, по вашему мнению, велика вероятность того, что голодовку могут прекратить насильно, и... или же, по вашему мнению, кремлевский режим будет готов дать ему умереть?
Дело в том, что прерывание голодовки насильно, а именно принудительное кормление, это не решение проблемы. Человек не может вечно сидеть на принудительном кормлении. Мы знаем, что политзаключенных в советское время принудительно кормили. Тем не менее, тот же самый Анатолий Марченко, который в 86-м году голодал с тем же самым абсолютно призывом, что и Олег Сенцов, а именно освободить всех советских политзаключенных. Он голодал 117 дней, вышел из голодовки перед самой своей смертью и умер. К сожалению, это принудительное кормление, оно приравнивается европейским судом к пытке и оказывает очень негативное влияние на ослабленный организм, несмотря на то, что все-таки попадают питательные вещества в организм. Поэтому тут очень большой вопрос.
То есть,
что это такое, и хорошо это или плохо.
То есть фактически даже принудительное кормление не является гарантией того, что таким образом жизнь Сенцова можно будет спасти?
Нет, не является.
Борис, смотрите, у нас в эфире радио «Крым Реалии» в среду адвокат Николай Полозов заявил, что в принципе в нынешней ситуации единственное, что может повлиять на решение Путина относительно Сенцова, относительно других политзаключенных, это мнение Запада. Я предлагаю послушать его точку зрения и прокомментируем его дальше в эфире.
К сожалению, сейчас Запад демонстрирует не самое, скажем так, активное участие в процессе освобождения украинских политзаключенных. Это, ну, наверное, такая геополитическая текущая обстановка. Но я убежден, что если украинская власть будет все-таки при каждых встречах на всех площадках говорить об украинских политзаключенных, подталкивать Запад к решению этой проблемы, то эта проблема может быть решена.
Вот такое вот мнение Николая Полозова. Борис, подскажите, вот вы согласны с такой точкой зрения?
Полностью согласен. Именно попустительство сильных стран Запада и международных организаций, и не оказание такого давления, которое было в 80-х годах, является причиной такой ситуации. Фактически Путин держит заложников и торгует их жизнями.
Борис, а в такой ситуации наиболее правильным шагом со стороны Запада будет введение отдельных санкций за удержание политических узников?
Ну, безусловно, это вообще военное преступление. Заложничество – это военное преступление. Если мы находимся... Тут чем отличается ситуация наша сейчас с нашей... Советским Союзом, что тогда это было все внутри как бы одной страны, а сейчас Украина воюет с Россией, у нас международный сбройный конфликт. И при этом Россия удерживает наших заложников. Это военное преступление. И безусловно, когда-нибудь они за него ответят на Гаагском трибунале и так далее. Но сейчас нужно спасать людей.
Что ж, Борис, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами был Борис Захаров, руководитель адвокационного центра Украинского Хельсинского союза по правам человека. Мы говорили об Олеге Сенцове, о критическом состоянии, в котором он находится, о перспективах его освобождения и возможности того, что Запад сыграет решающую роль в этом процессе. С вами в студии был Александр Голубов. Это было радио «Крым Реалии». Услышимся!